Друзья, мы сегодня согласились совершить заповедь Господню, вечеря Господня, или трапеза Господня, или хлебопреломление это называется, или причастие. Вот. Это Божье установление. И для того, чтобы участвовать в этом установлении, Господь предусмотрел определенные условия, невыполнение которого влечет в себя не просто Божие, ну, человек неправильно делает, а вменяется человеку грех, если он неправильно будет совершать эту святыню. И я напомню это событие для того, чтобы мы могли порассуждать. Слово Божие говорит, да испытывает же себя человек и должен рассуждать о теле и крови Господней. И у нас сегодня, сейчас есть несколько минут для того, чтобы мы могли и рассуждать, и испытывать. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Друзья, вот если взять, посмотреть первую часть, очень просто. И повторяется то, что евангелисты все свидетельствуют, так называемая тайная вечеря, когда перед Пасхой, когда перед своими страданиями Христос с учениками совершил Пасху ветхозаветнюю. И там же дал вот эту заповедь. То если первая часть очень просто, взял хлеб, поблагодарил и раздал ученикам, ели. Взял чашу, тоже поблагодарил, раздал ученикам, пили. И все очень просто и понятно. Но вот когда дальше мы читаем, уже апостол Павел начинает внутрь, в глубину идти и разъяснять духовную сторону этого вопроса. И уже начинается сразу немножко сложнее. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Это уже не просто вкушение хлеба и все. Мы в духовном плане уже смерть Господню возвещаем. Для кого? Мы находимся в этом зале. Но перед небом, перед ангелами, перед нечистыми духами, перед сатаной, перед всем человечеством мы возвещаем о той смерти, которая произошла когда-то. И это мы делаем простым актом, при этом ничего не говоря, просто вкушаем с благоговением и в духовном, ну, плоскости в духовной, оно преломляется, мы возвещаем смерть Господню. Дальше апостол говорит, что да испытывает же себя человек. Это одно из трудных мест Писания, и если бы мы ничего больше не было сказано, кроме того, что здесь написано, вы знаете, у нас была бы трудность в вопросе участвовать или не участвовать. Если мы честно и откровенно вот так заглянем внутрь себя и начнем испытывать себя, ну, хотя бы несколько минут, вот так прошлись бы в течение вчерашнего дня, всей недели, начали бы вспоминать, что у нас есть, друзья, мы пришли бы в ужас. Нам было бы трудно очень. И сказать в конце испытания, если бы я сказал так, друзья, вот мы испытали себя, а теперь поднимите руку, кто здесь достойный участвовать после испытания. Думаю, что трудно было бы, чтобы человек сказал вот так, мог бы сказать, да, я достойный, я достойная, и я могу участвовать, потому что я достойна. Я испытала себя и ничего не нашла. Вот. Если бы только на этом было построено, у нас была бы проблема с тем, как совершать заповедь Господню. И Господь, зная это, что нет праведного ни одного, ни одного, это в послании к римлянам сказано, все согрешили, все лишены славы Божьей, это касается не только мира, но даже верующих, которые уже уверовали. И каждый день, подходя к концу дня, а может быть и в течение дня, мы ловим себя на том, что мы что-то делаем неправедно. Или по-русски слово «неправедно» – «неправильно». Перед Господом что-то делаем. И нам приходится с огорчением признавать, что вот я же и не хотел этого сделать, я же и старался вроде, и вот и не получилось, вот я сорвался где-то. И мы приходим в печаль такую, почему же так не получается. И вместе с апостолом Павлом, может быть, восклицаем, «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Не получается, вот как я не стараюсь!» Мы поем, «Стараюсь я не делать зла, от злостных помыслов бегу, как не стараюсь чистым быть, все ж чистым быть я не могу». Друзья, это проблема. Проблема быть праведным пред Господом. И Слово Божие говорит нам, что все мы, каждый из нас, имеем греховную натуру, плоть греховную, которая не усовершенствуется, не освящается. Ее, если мы не держим на кресте, если ее не распинаем, то она проявляет себя в повседневной жизни в самых неожиданных моментах и нас снова опускает нас на низ, и снова мы с печалью обращаемся к Господу и просим прощения. Вот в этом плане, и когда-то Христос, обращаясь к слушавшим Его людям, сказал так, вот Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, ну а как можно было бы превзойти праведность книжников и фарисеев, которые тоже, несмотря на то, что это негативные образы в Писании, они тоже очень старались исполнить всю волю Божию видимым образом. Хотя бы вот некоторые, может быть, действительно лицемерно многие из них делали, а некоторые старались искренно очень. Одним из таких фарисеев был когда-то Савл, который старался всей доброй совестью старался служить Богу, выполнять скрупулезно весь закон и не находил, что он совершенный, не получалось у него. Кто-то, может быть, уже разуверился в этом, привык, и чисто формально дело, но и те, и другие не достигали этой праведности. А Христос ставит стандарт перед своими учениками намного выше и говорит, вы должны превзойти их, этих фарисеев, которые старались вот, их праведность превзойти. И если бы так он оставил этот вопрос без ответа, мы тоже были бы обескуражены, как же превзойти, если вот праведность фарисеев заключалась в том, что они старались пред Богом два раза поститься в неделю. Друзья, у нас немногие два раза в неделю постятся, превзойти надо. Десятину давали четкую определенно от всего. Старались вот посещать храм, не пропускать, вовремя приходить. И так дальше. У них было целый ряд предписаний, которые они старались делать. И то, Христос говорит, мало, очень мало, надо, чтобы превзошла ваша праведность, праведность книжников и фарисеев. А если это у вас не получится, вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, и я вот хочу прочитать слова апостола Павла, как он разрешает эту проблему праведности. Эта проблема во все времена была очень важной. И потому что от этого зависит наше подвязание, может быть, ничего не даст, если мы неправильно будем подвязаться. Слова Христа очень четко и определенно говорят, не войдете, Если не превзойдете праведности, не войдете в Царство Небесное. И это так сильно осаживает сразу человека. И вот я хочу прочитать из послания к римлянам, 4 главе, об Аврааме. Здесь сказано так. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Читай 18 стих. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так начислено будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже омертвело, и утроба Сарина в умертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу, и, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, поэтому и вменилась ему праведность. Впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Друзья, если взять вот так бегло просмотреть жизнь Авраама, кто читает Ветхий Завет, знает его историю, то мы бы при тщательном исследовании мы бы не нашли, что Авраам был такой же очень праведный человек. У него и ложь была, и хитрость была некоторая, и ну, было у него и положительные стороны, ну и отрицательные были. И вот Писание ставит его образцом, идеалом, это тот, вот, на которого нам надо равняться. А в чем равняться? Не в том, не на его дела какие-то он совершал и хорошие, и плохие дела. А равняться на его веру. Он верил Господу от всего сердца. Он поверил, и когда Бог ему сказал, что наследие твое будет как песок морской, как звезды небесные, вот столько будет у тебя наследников со временем, а он живет 10-15 лет, а наследника-то нет. И он так и... Но он тверд, написано, несмотря на то, что при этой твердости у него ошибки были, и оплошности были, в частности, с Агарью, его служанкой и так дальше. Но он тверд, он знал так, что если Бог сказал, значит, так и будет. И если бы ему задали вопрос: Авраам, как ты можешь надеяться? Ты что-то, может быть, недопонял, Бог сказал тебе. Или ослушался как-то, ослышался. Не может быть, тебе уже вот 80, тебе уже 90, тебе уже 100 лет. Что ты думаешь, что ты надеешься? И жена твоя уже тоже старушка такая, 90 лет, что ты думаешь? Но он говорил: нет, Бог сказал, Бог не может обмануть. И Бог, испытывая его веру, и впоследствии, уже когда у него был и сын Исаак, он проверял его тоже, верность его, и Бог увидел его и убедился, этот человек действительно верующий человек. Он настолько доверял Богу, что он знал так, что даже если Исаак умрет, то Бог силен воскресить. Не может Бог отказаться от обетования, которое он сказал, что будет от этого сына такой великий народ произойдет. Не может быть. И видимое было для него, ну, должно было разбить его веру. Видимые факты говорили, не будет этого. А вера его была настолько твердая, что он верил, несмотря на то, что не было за что зацепиться, веры не было, все шло против него, а он всего верил. И Слово Божие применяет вот такую формулировку, интересно, вменивается, вменилось ему. И у него не было этого, извне вменилось ему. Почему? Потому что он поверил. Если бы он что-то сделал, но он ничего особенного не сделал, он просто поверил, и это Слово Божие говорит, и это вменилось ему в праведность. И вот здесь мы прочитали так, что так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Вот здесь есть два вменения. Одно вменяется, мы согрешили, мы заслужили этого, мы грешники, и нам вменен грех. Но Бог через Иисуса Христа не вменяет, с нас снимается. А что вменяется? Что вменяется человеку, который недостоин этого, который только верит, и то верит, знаете, с трепетом так, Как один человек когда-то пришел к Господу, так ему хотелось получить исцеление сына, что он говорит, если можешь немножко верить, возможно тебе. Вот, и хочется ему, чтобы исцелить, и сказать, что не верю, не получу исцеление. Так и он сказал так, веруй, Господи, помоги моему неверию. Действительно, он трепетал, он не мог утвердить, сказать, что я действительно верую, давай. Нет, но он понимал, что его вера вот такая, шаткая вера, и он с трепетом говорит, веруй, помоги моему неверию. И Бог, видя вот эту горошинку, эту зернышко горчичное, в его сердце вот этот трепет, послал ему по его вере. Вера великое дело совершает. И вот Слово Божие говорит, что блажен человек, которому Господь не вменит греха. Не вменяет греха. А куда же грех девается? Друзья, он вменяет его Иисусу Христу. Там на Голгофе, мы сейчас стоим перед этим фактом, на Голгофе висит пронзенный Сын Божий. И наши грехи Ему меняются. Ему. Он согласился на то, чтобы всякий верующий мог снять себя. Но грех сам по себе не пропадает. Его, он не исчезает. Его нужно куда-то. И вот на крест туда. Христу меняются наши грехи. А праведность Иисуса Христа, друзья, есть ли выше во вселенной праведность, чем у Иисуса Христа? Это Сын Божий, святой, безгрешный. Его праведность вменяется всякому верующему. Друзья, если мы посмотрим на себя, мы придем в ужас, что мы собой представляем. Но если мы посмотрим на Господа, на Его благодать, мы ее можем понять только тогда, когда действительно поймем, Бог, как здесь написано, страшно написано, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его меняется в праведность. Нечестивый. Наша праведность, как запачканная одежда. Все мы виновны пред Богом. Все до единого негодны. Но мы пришли к Господу. С чем мы пришли? С своим лохмотьями греха. Мы пришли вот такие, как есть, с надеждой, потому что Он сказал, придите, мы пришли. Придите. Я успокою вас. Как ты нас успокоишь? Грех меня давит. Нечестивый я человек. Не могу отмыться, ничего не могу сделать. Придите ко мне. Не заботьтесь об этом. Он сходит на крест и вменяет тем, которые пришли. Свою праведность вменяет этим людям. И Бог, когда Отец смотрит на этого человека, Он видит праведника. Хотя по своему внутреннему содержанию этот человек очень несовершенный, очень далек до совершенства, и никогда на земле он его не достигнет. А вот когда Бог вменяет, Бог видит вмененную праведность и не карает нас, но гнев его обрушивается на того, которому вменен наш грех. И там на Голгофе этот грех поразил, наши грехи привели к тому, что гнев Божий обрушился на Иисуса Христа. Вера наша. Вера вменяется в праведность. Друзья, когда мы будем испытывать себя, не ищите в себя. Там один автор сказал так, ты в себе ничего не ищи драгоценного от рождения. Во Христе, на кресте все твои сбережения. Нечего нам искать. Если мы будем тщательно себя испытывать, мы увидим много негативных сторон. Но, друзья, помыслите о претерпевшем, Слово Божие говорит. Помыслите. О чем мы мыслить будем? Мы будем мыслить, что Он вменил нам свою праведность. Вот такой наш Господь. Можно ли оценить? Мой ум смолкает. Я не могу понять это, уразуметь. Как это так Он мог сделать? Это не по-человечески, это по-божески. По-человечески справедливость должна работать здесь. Справедливость и больше ничего. А он милость, а не справедливость. Вот такой наш Господь. И вот милость Господа мы сегодня вспоминаем. Когда мы вспоминаем, берем в руки хлеб и вино, мы вспоминаем. То, что Он понес. Вот результат того, что Ему вменилось мой грех. Истерзанное тело и пролитая кровь. Это от нас. А нам вменяется праведности Иисуса Христа. И вот с этой праведности, если мы с верой сейчас придем к Господу и примем эту праведность, не глядя на свои беззакония, конечно же, если есть конкретный грех какой-то, его нужно необходимо исповедовать. Конечно же, необходимо освободиться от него, потому что он будет мучить. Но прийти к Господу и там найти нашу праведность, наше достоинство, если кто недостойно, достоинство в себе не ищи, не найдешь ты там его. Как бы глубоко ни копал, мы там найдем только беду и больше ничего. И сами в ужас придем от самих себя. А вот праведность Христова. И Господь хочет, я поражаюсь и этому, Он хочет, чтобы мы в это верили. Он говорит, те, которые будут верить, вот этим я вменю. А кто будет сомневаться? А кто будет ходить на путях закона, делать что-то? Вот я постараюсь, я еще лучше сделаю, я пожертвую большие деньги. Я вообще пойду какие-то подвиги во имя Господа делать. Вот тогда Господь взглянется на меня. Это мерзость пред Богом, друзья. Наши дела, если мы пытаемся получить праведность от дел, ни одного человека во вселенной пока не нашлось, который бы заслужил эту праведность своими делами. Поэтому в наших делах искать праведности не приходится. Искать ее нужно у Христа на кресте. Там его праведность. Там на блудного сына одели одежды. Там одели его перстень, ему власть дали. Там его посадили на пир, потому что отец такой, милосердный отец, милосердный, и благодать его сделала это. Я хочу еще вот одну иллюстрацию прочитать. Книга Левит, 2 глава, 3 глава. Здесь написано, как в Ветхом Завете грех карался. Читаю 4 глава Левит, 22 стих. Здесь много перечисляется грешников разных и их положение пред Богом. Вот один я читаю. «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа, Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколается всесожжение пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной. И так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему». Друзья, здесь перечисляется много деталей. Я хотел бы основное взять. Согрешил человек, начальник то ли, или простой человек, согрешил, и мучает его этот грех, и он понимает, что Бог гневается, гнев Божий на нем, и он, чтобы освободиться, идет к священнику, идет туда, в храм. И что он делает? Он не сам идет, он ведет с собой жертву. И когда он приходит к священнику, он исповедует свой грех. Он говорит, я согрешил, и называет этот грех. Что дальше с этим делать? И, может быть, священник скажет, покайся, иди с миром. Нет, он говорит, давай сюда, подходи. И он подходит со своей жертвой. И грешник этот возлагает руки свои на голову жертвы, а она стоит. И в этот момент острый нож убивает эту жертву. Грех, как бы этот грешник отождествляется с чистой жертвой. Жертва невиновна, а он виновен. Но когда он руки на него положил, когда он исповедал свой грех, то он стал как бы одно с этой жертвой. И убивается невинная жертва. А ему прощено, с него снято. Где грех? На жертве. И эту жертву на жертвенник. Ее сжигают, ее там сначала разделывают определенные части на огонь, определенные там под жертвенник и так дальше. Но это уже священник делает. А ему прощено. И он идет оттуда свободен. Что он сделал? Заслужил ли он что-нибудь? Ничего подобного. Жертва понесла на себе его вину. Друзья, нам тоже это образ. И нам тоже с нашими грехами необходимо в духе подойти к Голгофской жертве Иисусу Христу и возложить наши руки веры на Него. И передастся Ему, передается наши грехи. Так как вот тот человек, который согрешил, на эту овцу передается грехи. И он уходит освобожденный. Он освобожденный, он чист, ему прощено. Он праведник становится. Друзья, это образы были. Но у нас сегодня реальность такая. И мы стоим сегодня перед нашим Богом. И Слово Божье говорит, будешь участвовать недостойно виновен будешь против тела и крови Господней, виновен будешь. Господи, как мне подойти? Идем на Голгофу, друзья, там наше оправдание. Там тот, который был распят за грехи наши, воскрес для оправдания наше. Он сегодня уже не мертвый, он сегодня жив. Он ходатайствует там перед Отцом Небесным. И когда мы приходим к Отцу Небесному, я подчеркиваю, к Отцу Небесному, во имя Иисуса Христа, Бог слушает, мы исповедуем пред Ним наше несовершенство, и Он вменяет совершенство Иисуса Христа нам, и мы свободны, и мы с дерзновением можем участвовать в этой заповеди. Других путей нет. Нет другого средства, как нам участвовать. Просто сказать, я вот проверил себя, и за всю неделю никого не оскорбил, ничего не сделал, и все, теперь я достойно буду участвовать. Друзья, виновны будем против тела и крови Господней. Только праведность Христа, только Его совершенство вменяется нам по нашей вере. А без веры угодить Богу невозможно. Поэтому давайте с верой сейчас, с нашей маленькой пусть верой, пусть это трепещущая вера, эта волосинка едва-едва, тростиночка надломленная колеблется, Бог трости надломленной не преломит. Он рад, что эта вера идет к Нему. Идут ли к Нему люди с верой? И Господь прощает, и ничего больше не требует. Поэтому придем к Нему с нашей верой, попросим у Него милости, и будем совершать эту заповедь, чтобы его сердце радовалось, а мы получили благословение. В коротких молитвах, друзья, кое есть желание прикоснуться в духе к страдающему голгофскому страдальцу, давайте это сделаем с трепетом, с благоговением, с восторгом даже, потому что благодать непостижимая. Прославим ее в наших молитвах и будем совершать заповедь. Аминь.